Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
В нашей программе «Копать во имя победы. Зачем в центре Лондона частные огороды?» Вагнер и Ницше. Смена караула на Байройтском музыкальном фестивале. Петр Вайн. Авторское чтение из книги «Стихи про меня». И, разумеется, новая музыка, новые музыкальные записи. Андрей, что вы сегодня принесли в студию?
Сегодня мы будем слушать фрагменты последнего по времени альбома Михаила Альперина, который называется «Ее первый танец».
Андрей, показалась ли вам прошедшая неделя культурно насыщенной?
Ну, у меня такое ощущение, что после летней спячки мир набирает обороты постепенно. И это касается не только политики, не только экономики, которая, судя по всему, набирает обороты не в ту сторону, которой всем бы хотелось. Впрочем, политики это тоже касается. А культурных событий становится все больше и больше. Что-нибудь выбрать, чтобы не обидеть остальных, становится все труднее и труднее. Но нам это вроде бы хорошо, не так ли?
Совершенно верно. С чего вы начали бы? С музыкального, со звукового, с художественного, со словесного?
Ну, я бы начал с того, что, как всегда, возникают какие-то культурные проблемы, происходят события в мире культуры, которые вызывают вопросы, которые вызывают дискуссии и на которых нет однозначного ответа. Когда находится где-то в банке или на вокзале или на чердаке культуры картина великого художника, это, конечно, радостно. Когда, не дай бог, погибает какое-то явление культуры или предмет культуры или произведение искусства, это всегда грустно.
Есть... Под картиной, найденной на чердаке, вероятно, вы имеете в виду полотно знаменитого английского премьер-министра.
Уинстона Черчилля, естественно. Но, кроме того, есть события, которые вызывают, ну, если не недоумение у некоторой части слушателей, зрителей, то, по крайней мере, вопросы. Вот, например, у меня такой вопрос вызвало решение начать переговоры о том, чтобы знаменитую троицу Андрея Рублева из Третьяковки, пусть временно, но все-таки передать в Троице Сергиеву Лавру. Казалось бы, все очень хорошо, и почему бы произведению, которое было написано для церкви и, в общем-то, предполагалось, ну, слово «выставлять» здесь не подходит, но, тем не менее, «выставлять» в храме, почему бы храму не вернуть? Но только по одной причине, потому что, например, другое произведение Андрея Рублева, фрески Успенского собора во Владимире, находится в очень плачевном состоянии, потому что церковь не может залатать прорехи в крыше, в частности. Тут возникает вопрос, не нужно ли каким-то образом предусмотреть то, что произведения искусства, имеющие общечеловеческое значение, должны находиться в тех храмах, которые как минимум могут обеспечить его, этого произведения, сохранность.
Извините, Андрей, а кто будет проводить такую границу между произведением, которое имеет общечеловеческое, всемирное значение, и тем, которое туда не попадает? Но комиссия какая-нибудь. Вы войдете в эту комиссию?
Конечно, с удовольствием, потому что делать нечего, времени свободного очень много. Почему бы не войти в очередную комиссию? Но я и думаю, что те произведения искусства, которые сегодня в музеях и передаются церкви обратно, как минимум эти произведения должны иметь право рассчитывать на определенную сохранность, потому что до момента передачи они пользуются таким особым режимом. Их охраняют охранники там или привратники, я не знаю, как это называется в музеях, им обеспечено освещение, влажность, крыша и так далее, так далее, так далее. Когда их передают, очевидно, храмам обратно, может быть, это правильно, может быть, нет, сейчас не это предмет нашего разговора, я думаю, они должны пользоваться таким же режимом. Это не значит, что другие не должны, конечно. Но, наверное, сразу все не сделаешь. Тем не менее, мне было бы очень обидно знать, что лет через пять мы в этой студии или в этих студиях с вами обсудим то, что вот знаменитая Троица Рублева передана на реставрацию, теперь неизвестно, когда мы ее увидим.
Ну да, это вопрос, конечно, хранения, но есть и не менее важный, а может быть и более важный
Вопрос восприятия произведения искусства, ведь от смены контекста, от смены просто стены того гвоздя, на котором висит то или иное полотно, зависит и то, как мы на него смотрим, как мы его воспринимаем и какие чувства оно вызывает. Известно, что икона, вынесенная из стен храма и повешенная на стену в музее, воспринимается прежде всего как произведение искусства, а не религиозный символ. Обратный процесс, по-видимому, приводит, может быть, и к возрастанию каких-то эмоций, религиозных чувств, связанных с этим произведением, но нечто неизбежно утрачивается. Такова психология восприятия. И Троица Рублева, попадающая в необходимый, казалось бы, исторически обоснованный для нее контекст, может, тем не менее, что-то и потерять. Вам не кажется, что такая проблема может возникнуть?
Да, я думаю, прежде всего, она потеряет изрядную долю зрителей, потому что, насколько я понимаю, не каждый человек мира может позволить себе войти в храм другой религии. Во-первых, не всегда факт, что ему там будут рады. Я помню, как в студенческие годы в славном городе Петушки, не так далеко от Москвы, и город, который, наверное, обессмертен великим Веночкой Ерофеевым, меня выгнали из православной церкви, в общем, даже за не очень длинные волосы. Это были студенческие годы, я не мог себе позволить никакого хипового поведения. Но, тем не менее, я когда туда вошел, я там находился рядом на картошке или что-то в этом роде, батюшка прервал свои дела и потребовал, чтобы я покинул стены храма. Если бы там висела Троица Рублева, я бы ее не увидел или, по крайней мере, не успел бы рассмотреть. Но я говорю даже не об этом, немножечко патологическом случае, конечно. Я говорю про то, что есть представители нашей земной цивилизации, которые не могут позволить себе по разным причинам ходить в храмы других религий. Вот и все. И если в Москве, в Третьяковке, все-таки эту картину, это произведение искусства, эту икону увидит, ну, X человек, то уже поехать куда-то за там, 50-60 километров от Москвы позволит себе даже не каждый турист. Это еще один вопрос, на который у меня тоже нет ответа, потому что, казалось бы, мы же ездим по храмам в Европе, в маленькие городки смотреть нечто, да? Может быть, надо сделать так, чтобы здесь не было никаких сложностей, и тогда вообще вся проблема исчезнет.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, напомните, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня в нашей программе?
В нашей программе звучит новый альбом молдавского, украинского, российского и норвежского пианиста Миши Альперина. Этот альбом называется «Ее первый танец». Он издан в 2008 году.
А мы пока что перейдем к другому сюжету, связанному с музыкой и философией. «Вагнер и Ницше» — такова тема Бориса Парамонова. С подзаголовком «Смена караула» на Байройцком музыкальном фестивале.
Как написала «Нью-Йорк Таймс», в Волгале произошла смена караула. Волгала – место обитания богов в древнегерманской мифологии, из реквизита которой Рихард Вагнер заимствовал сюжеты героев своего оперного цикла «Кольцо Нибелунгов». Вагнер считал себя не просто композитором, но провозвестником новой эры в истории человечества, принесшим на Землю новое видение бытия. Его музыка – только носитель этого нового мировоззрения. Для вящих успехов и дальнейшего прозелитизма Вагнер, уже пользовавшийся известностью, но чрезвычайно амбициозный человек, построил в Байройте театр специально для представления своих опер. Так начались в 1876 году знаменитые байройтские фестивали – «Фестшпили», сделавшиеся не только одной из важнейших манифестаций европейской культуры, но своего рода семейным бизнесом фамилии Вагнер. Смена караула, происшедшая сейчас, это избрание новых со-директоров фестиваля в лице двух праправнучек Рихарда Вагнера.
Это решение было последним сюжетным поворотом в долгой семейной саге, пишет «Нью-Йорк Таймс». Фестиваль всегда находился под управлением семьи Вагнера. С 1931 по 1944 год Им управляла дочь Вагнера Виннифрид, бывшая в самых дружественных отношениях с Гитлером. После войны во главе байерцких фестивалей стал ее сын, внук Вагнера Вольфганг, занимавший этот пост 57 лет. В 2001 году возник вопрос о его замене, и совет фестиваля высказался в пользу Евы Вагнер-Паске, профессионального музыковеда, дочери Вольфганга Вагнера от первого брака. Он воспротивился этой инициативе, настаивая на кандидатуре своей второй жены Гудрун. Когда она умерла в прошлом году, Вольфганг Вагнер дал понять, что он готов уступить свой пост своей 30-летней Катарине Вагнер, дочери его от Гудрун. Катарина ознаменовала свое назначение постановкой в собственной режиссуре оперы Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры». Спектакль подавал в сатирическом свете немецкую культурную историю, чтобы всячески заглушить националистические обертоны. Постановка вызвала негодование критиков, особенно такие ее детали, как голые хористки на сцене и пластиковые фалосы в качестве декоративного элемента. Сейчас, когда решением Совета байерцких фестивалей пост руководителя фестивалей перестает быть пожизненным, и мисс Вагнер придется разделить руководство со своей сводной сестрой, она не выказывает большого сожаления. «Есть много других интересных мест в мире, — говорит она. Быть на всю жизнь прикованной к Байрету — какой ужас!»
Если эти слова хорошая мина при плохой игре, или они выражают подлинные эмоции вполне современной молодой женщины, не столь уж интересно. Интересно то, что в Германии события вокруг байерцких фестивалей вызвали столь же острый интерес, как в Соединенных Штатах конкурс «Американский идол». Конечно, это всячески ублажает любителей знатоков высокой культуры. Опера – это же не поп-музыка, рождающая не богов, а разве что идолов. Впрочем, а так ли? Не была ли опера, не родилась ли опера именно в качестве своего рода поп-музыки? Таково, во всяком случае, было мнение Фридриха Ницше, считавшего оперу порождением так называемого сократического человека, то есть плодом рационалистически упрощенной культуры. В первой своей книге «Рождение трагедии из духа музыки» он писал:
«Опера есть порождение теоретического человека, критически настроенного любителя, а не художника. Это один из поразительных фактов в истории искусства. Только на редкость немузыкальные слушатели могли выдвинуть требования, чтобы прежде всего были понятны слова. Предполагалось, что слова настолько же благороднее сопровождающие гармонической системы, насколько душа благороднее тела. Бессильный в искусстве человек не способен понять истинной сущности художника. Его фантазия рисует ему, сообразно его вкусам, художественно-первобытного человека, то есть такого человека, который под влиянием страсти поет и говорит стихами. Предпосылка оперы есть укоренившееся ложное представление о процессе художественного творчества, а именно та идиллическая вера, что в сущности каждый чувствующий человек – художник».
«Рождение трагедии» – первый выстрел, произведенный Ницше в сторону теоретической культуры европейского просвещения, то есть плоского рационализма, порожденного основателем этой культуры Сократом, с его постылой диалектикой понятий, с его примитивным отождествлением добра и разума. «Сократ был великим обманщиком человечества», – утверждал Ницше. «Он закрыл ему глаза на источники бытия, на трагическую его глубину. Музыка – единственное из искусств, способное проникнуть в эти глубины и адекватно их выразить. Сократ, занимайся музыкой. Вот голос его гения, неуслышанного Сократом. Нужно открыть новые уши для новой музыки, как писал позднее Ницше. И в творчестве Рихарда Вагнера он услышал такую музыку. Мировоззрение, на котором только и может покоиться такое искусство, трагедийно. В нем нет ничего общего с духом буржуазной посредственности, породившей в философии позитивизм, а в искусстве морализирующий псевдореализм. Ницше считал, что выход из тенет этой плоско-рационалистической культуры возможен только путем возвращения к древнегреческому, аттическому мировоззрению, к философу Дионису, как он любил говорить. Среди европейских народов, считал он, к такому повороту способны разве что немцы, не столь окощенные культурным наследием императорского и католического Рима. Не нужно забывать, что Ницше отнюдь не был очарован своими немцами. Тут у него действовал тот же механизм, что у русских народников, считавших, что отечественная отсталость есть не минус, а преимущество России в возможности построения новой, не буржуазной жизни. Как известно, и ницшевская Германия, и народническая Россия в этих своих чаяниях и деяниях потерпели катастрофический провал. Можно только благословлять этот буржуазный позитивизм и моральную посредственность, избавившие Европу от вагнерианских излишеств новейшей истории. Сами немцы не совсем еще пришли в себя после своего дионисического разгула. Понятно поэтому, зачем они на вагнеровских спектаклях выставляют пластиковый фаллос. Это холодный душ на собственную голову. Что же касается философа Диониса, то он никуда не делся и справляет триумфы на конкурсах американской идололатрии. Это, конечно, не Вагнер. Но американские идолы тем хороши, что их много. Никто не претендует на роль единственного вождя, никто не говорит аудитории «Фюрер думает за вас».
Вагнер и Ницше. Смена караула на Байройцком музыкальном фестивале. Рассказывал Борис Парамонов. После таких глобальных размышлений, после таких великих фигур, как Вагнер и Ницше, даже, в общем, не знаешь, к чему переходить. Может быть, перейдем к теме терпимости, любимой нашей с вами теме. И в Москве произошло очередное событие, очередное лыко в эту строку. То, что на очередную выставку было подано заявление в суд в связи с ее невозможностью, недопустимостью, порнографичностью и так далее. Я имею в виду выставку на винзаводе, которая проходила. Напомню нашим слушателям, что винзавод – это один из центров современного искусства в Москве. Он получил такое название, потому что раньше на этой территории действительно находился винный завод. Так вот, выставка на винзаводе «Яблоки падают одновременно в разных садах», которая происходила в рамках первой московской международной биеннале молодого искусства «Стой, кто идет». Межрегиональное общественное движение «Народный собор» обратилось в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку в связи с этой выставкой, поскольку по заявлению руководителя этого собора эта выставка пропагандирует порнографию и прочие безобразия. Вот такой перебивкой после серьезнейших тем, которые поднял Борис Парамонов, я хотел бы и перейти к другим новостям для того, чтобы каким-то образом чуть-чуть снизить пафос того, о чем мы говорили.
Андрей, кажется, тот редкий случай, когда мы с вами оба оказались в Москве и имели возможность посмотреть работы, выставленные в Третьяковской галерее, замечательного иллюстратора и живописца, и не только, кажется, художника и графика, но еще и человека самых разнообразных и причудливых профессий, Владимира Любарова. Насколько я узнал из его биографии, в один момент он пересекся и с вами. Кажется, это было связано с организацией одного из первых частных издательств в постсоветском Союзе, издательством «Текст».
Это было связано с одним из первых частных издательств еще Советского Союза.
Это был еще Советский Союз.
Это был еще Советский Союз, когда образовалось издательство «Текст», где я имел счастье познакомиться со многими замечательными людьми, а с некоторыми, с кем я был знаком раньше, как-то возобновить знакомство. И вот одним из людей, который стоял у истоков издательства «Текст» и был замечательный московский художник Владимир Любаров.
Московский он достаточно относительно, по-моему, большую часть времени он сейчас проводит во владимирской деревне Перемилово.
Хорошо, скажем, перемиловский художник Владимир Любаров, но тогда он был московским. Я уже знал эту фамилию, потому что к тому времени Любаров был, в общем-то, достаточно широко известен как замечательный художник фантастического журнала «Химия и жизнь». Фантастичность его была в том, журнала, что, несмотря на свое сугубо научно-техническое название, это был один из рупоров художественной свободы, литературной какой-то вольницы, несмотря на то, что цензура распространялась на всех, в том числе и, конечно, на журнал «Химия и жизнь», но он, этот журнал, почему-то мог себе позволить значительно больше, чем даже, например, в поздние годы «Новый мир», который до этого был рупором свободной интеллигенции. Может быть, потому что за ним чуть меньше присматривали, может быть, потому что цензоры как-то подбирались по другому принципу. Но одна из первых публикаций, например, Высоцкого была именно там, в журнале «Химия и жизнь». Те картины, которые нещадно давили бульдозерами, или выставки которых закрывали в разных клубах Москвы, тем не менее они могли быть воспроизведены в качестве иллюстрации в журнале «Химия и жизнь».
Да? Помните, Андрей, литературную газету называли в свое время гайд-парком при социализме, где, да, как да, известно, да, можно, так сказать, ругать кого угодно, but the queen, кроме английской королевы. Так вот, кажется, что все-таки гайд-парков при социализме было несколько больше. Парковая зона при социализме была несколько обширней.
Да, парково-лагерная зона была очень большая. И тем не менее, Владимир Любаров смог вместе со своими друзьями, со своими единомышленниками создать какую-то вот зону действительно определенной свободы, которая сейчас, конечно, покажется, наверное, по сегодняшним понятиям детским лепетом, но в то время этот детский лепет был необходим и был очень важен. Кроме того, что многие художники, которым трудно было бы, наверное, жить по-другому, имели возможность там просто заработать деньги, иллюстрируя журнал. Кроме этого, это были те художники, которые ныне составляют, в общем, славу отечественной культуры. Я не буду их перечислять только потому, что могу кого-то забыть и тем самым кого-то случайно обидеть. Но то, что Владимир Любаров, который возглавлял этот отдел, он был главным художником журнала «Химия и жизнь», теперь один из ведущих наших художников, это факт. И выставка в Третьяковке, в новом зале на Толмачах, в двух залах даже, вернее, это подтверждает.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, прежде чем мы с вами прервемся на выпуск новостей, напомните, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня в нашей программе.
Я с удовольствием напомню, что сегодня звучит музыка с последнего альбома Миши Альперина, который последние 17 лет живет в Осло. Миша Альперин, который до этого жил в Москве, в Кишиневе, на Украине, замечательный пианист, часто приезжающий сюда с концертами, к счастью, это его первая запись за последние 10 лет.
Ну а сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли распад оранжевой коалиции на Украине жесткую конфронтацию между президентом и премьером? Об этом говорим с президентом Института современной политики Владимиром Лысенко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Перми на месте падения пассажирского Боинга 737 завершены все поисковые работы. Продолжается опознание 88 погибших на основе генетической экспертизы. Грузия передала России тела двух штурманов российского бомбардировщика, сбитого во время боевых действий в Южной Осетии. Остается неизвестной судьба командира экипажа. Ранее Грузия передала России раненого четвертого члена экипажа самолета. В результате российско-грузинского конфликта военной инфраструктуре Грузии, по предварительным данным, нанесен ущерб в 200 миллионов долларов. По данным российского МЧС, на территории Южной Осетии были разрушены более 2500 жилых домов. Военный бюджет России в будущем году будет увеличен на 27%, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. На российском фондовом рынке главные индексы упали сегодня сразу на 12-18%, из-за чего биржевые торги были приостановлены.
Президент России и Азербайджана Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев на переговорах в Москве обсудили ситуацию на Кавказе. В Минске произошло столкновение между участниками несанкционированной акции белорусской оппозиции и милиции. Легкие травмы получили несколько демонстрантов. Никто не задержан. Манифестанты держали в руках портреты политиков и журналистов, которые числятся пропавшими без вести. Пакистанское командование отдало приказ открывать огонь в случае пересечения границы любыми подразделениями со стороны Афганистана. В Кабул с необъявленным визитом прибыл министр обороны США Роберт Гейтс.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, что звучит сегодня в нашей программе.
Сегодня мы слушаем фрагменты нового и последнего по времени появления альбома московского и норвежского ныне пианиста Михаила Альперина.
Как уже сообщало наше радио, наш коллега Петр Вайль тяжело болен. Мы продолжаем чтение его книги «Стихи про меня» в исполнении самого автора.
Порядок слов. Борис Пастернак, 1890-1960. Магдалина, вторая. У людей пред праздником уборка. В стороне от этой толчии обмываю миром из ведерка я стопы пречистые твои. Шарю и не нахожу сандалий, ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос. Ноги я твои в подол уперла, их слезами облила Иисус. Ниткой бус их обмотала с горла, волосы зарыла, как бурнус. Будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна вещим ясновидением сивил. Завтра упадет завеса в храме, мы в кружок собьемся в стороне, и земля качнется под ногами, может быть, из жалости ко мне. Перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд, словно в бурю смерч над головою будет к небу рваться этот крест. Брошусь на землю у ног распятия, обомру и закушу уста. Слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько шире, столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизней в мире, столько поселений, рек и рощ? Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресения дорасту. 1949. Сразу поразил быт, как у венецианцев Возрождения. Такое есть и у других итальянских художников эпохи, но в Венеции, в те времена мировой столице здравого смысла, больше всего. Сейчас начало Магдалины звучит для меня постоянным аккомпанементом к этой живописи. Повседневность — не фон сюжета, а его передний план, первая строфа. Старуха с корзиной яиц, введение Девы Марии во храм Тициана, служанка на раздаче провизии в тайной вечере Тинторетто, шуты, собаки, попугаи в пире в доме Левия Веронезе. Помятая жестяная миска в руке Иоанна Предтечи в крещении Христа от Чима до Канильяна, лохматый шпиц в видении святого Августина и тапочки возле кровати святой Урсулы у Карпаччо, в прозрении святого Франциско, Карло Сарачини, прямо перед глазами две пары сандалий, вот же они нашлись. Таков и евангельский мир Пастернака. Как он рассказывал, его в детстве крестила няня тайком от родителей. Догадывались ли они, неизвестно, во всяком случае взрослый поэт именует это обстоятельство полутайной. Евреи Пастернаки были ассимилированы по сути, но формально этого делать не хотели, считая отступничество неприличием. Леонид Осипович получил лестное предложение стать преподавателем в училище живописи вояния из отчества, заведение, предполагающем титульное вероисповедание служащих, и написал полное достоинство письмо о том, что он еврей, цитата, «не связан с традиционной еврейской обрядностью, но глубоко веря в Бога, никогда не позволил бы себе и думать о крещении в корыстных целях». Тем не менее, место в училище получил по распоряжению августейшего председателя Московского художественного общества великого князя Сергея Александровича. В те же годы в куда более социально развитой империи Австро-Венгерской Густаву Малеру пришлось креститься, чтобы получить придворный пост. Для полного запутывания стоит добавить, Сергей Александрович был настолько известным антисемитом и покровителем черносотенцев, что когда его убил террорист Каляев, в либеральной части России не огорчились даже убежденные противники насилия. Впрочем, через 6 лет сына художника Бориса Пастернака не приняли в гимназию, несмотря на успешную сдачу экзаменов и несмотря на ходатайство городского головы Москвы князя Голицына. Директор гимназии писал князю: «К сожалению, ни я, ни педагогический совет не может ничего сделать для господина Пастернака. На 345 учеников у нас уже есть 10 евреев, что составляет уже 3%, сверх которых мы не можем принять ни одного еврея согласно министерскому распоряжению». Опять все мешается в понимании и ощущениях. Омерзительность процентной нормы и уважение к порядку, который незыблем даже для такого уровня вмешательства. Можно ли вообразить в последующие российские времена, вплоть до сегодняшнего дня, учебное заведение, игнорирующее ходатайство первого секретаря горкома или нынешнего мэра? В скобках отдельный сюжет. В интеллигентской общественной мифологии довольно устойчиво противопоставляется диссидент Мандельштам и конформист Пастернак. Но для поступления в университет, чтобы обойти процентную норму, крестился диссидент. Причем выбор протестантства подчеркивает прагматический характер крещения Мандельштама. Можно было не принадлежать ни к какой общине и не посещать богослужений, но христианином числится законно и официально. Пастернак поступил на следующий год в рамках процентной нормы на общееврейских основаниях. В той процедуре христианского покаяния за свое относительное благополучие по сравнению с другими поэтами-современниками, которую Пастернак выстроил доктором Живаго, самим романом и его литературно-исторической судьбой, Магдалина II занимает ключевое место. Марию Магдалину принято отождествлять с кающейся блудницей, хотя в Новом Завете лишь говорится, что Иисус изгнал из нее 7 бесов. А это указывает, скорее всего, на какую-то болезнь по ведомству психиатрии или невропатологии. Магдалину все евангелисты называют первой среди женщин, стоявших у креста. Она первая пришла к гробнице Христа, ей первой из людей он открылся. Но поскольку молва всегда сильнее истины, Магдалина сделалась не символом верности, а синонимом покаяния. По сути, Пастернак каялся в том, что остался жив и на свободе. Страшным ударом для него было самоубийство Маяковского. Потом на его глазах исчезли из жизни Пельняк, Бабель, Мандельштам, Хармс, Веденский, Олейников, посадили Заболоцкого, отняли сына у близкой Пастернаку Ахматовой, и сильнейшее потрясение — смерть Цветаевой, с которой у Пастернака была даже не дружба, а роман, эпистолярный, платонический, невоплощенный, но настоящий любовный роман. Давно отмечено, что пастернаковская Магдалина II метрически, пятистопный хорей, повторяет цветаевскую Магдалину III: «О путях твоих пытать не буду». Иосиф Бродский, анализируя, цитата, «величайшее, на мой взгляд, стихотворение Пастернака», утверждает прямо: «У людей пред праздником уборка есть прежде всего стихи памяти Цветаевой». Бродский идет и дальше. 16 строк Цветаевой и 36 Пастернака представляют собой диалог, или точнее дуэт. Стихотворение 49 года оказывается продолжением стихотворения 23 года. Драматургически они составляют единое целое. Резкое различие как раз в потоке быта. Дочь Цветаевой, цитируя материнские строки «Счетом ложек создателю не воздашь», пишет: «Таково было ее глубокое внутреннее отношение к быту, библейское отношение». Однако Писание шире любой однозначной трактовки. В нем возвышенная Мария и земная Марфа — родные сестры. Заявленное в первой строфе Магдалины II противопоставление Марфы и Марии — с этой сестрой исцеленного Лазаря в западном христианстве отождествляют Марию и Магдалину — отходит в сторону. Различие между ними Пастернак словно стирает. У людей уборка, у нее помывка. Дорогостоящая мира — ведерком, к возмущению апостолов, особенно казначея Иуды. Хозяйственный подход и говорок продолжаются. Шарю и не нахожу, в подол уперла, в кружок собьемся. понятно, что с таких низин стремительный и круче взлет в горние выси концовки. Но причина не столько в поэтической тактике, сколько в пастернаковском микрокосме, через который ему открывался и евангельский мир. По соседству с Магдалиной в стихах Юрия Живаго та же достоверная приземленность. Топтались погонщики и овцеводы, ругались со всадниками пешеходы, у выдубленной водопойной колоды ревели верблюды, легались ослы, рождественская звезда. И долго-долго о тебе ни слуху не было, ни духу, рассвет. Толклись в ожидании развязки и тыкались взад и вперед, дурные дни. Ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле, Гефсиманский сад. Стиль — быт, язык — просторечие. Все самое важное у Пастернака происходит именно так. Зубровкой сумрак бы закапал, укропу б к супу б накрошил, откупорили б, как бутылку, заплесневелое окно, и солнце маслом асфальта б залило салат. Мои телячьи бы восторги, телячьи б нежности твои. Любовное стихотворение об ожидании весны, построенное на кухонных метафорах. Создание домашнего уюта с вкусным накрытым столом настолько последовательно, что расхожие идиомы «телячьи восторги» и «телячьи нежности» обретают отчетливо кулинарное звучание. С асфальтом вот только не очень аппетитно. В трагические стихи памяти Марины Цветаевой органически включен рецепт поминального горя. Прибавить к сумеркам коринки, облить вином, вот и кутья. В вариантах этого стихотворения еще внушительнее. «Я жизнь в стихах собью так туго», чтоб можно было ложкой есть. Финал стихотворения на смерть Маяковского. Так пошлость свертывает в творог седые сливки бытия. По мемуарам не видно, чтоб Пастернак был кулинаром. Вот и полученный только что творог несъедобен во всех отношениях. Но в подготовительной стадии он знал толк. Лист смородины груб и матерчат, в доме хохот и стекла звенят, в нем шинкуют и квасят и перчат, и гвоздики кладут в маринад. Воспоминания разных людей полны зарисовок поэта с лопатой на грядке. Сам занимавшийся много лет приусадебным хозяйством, Сергей Гондлевский изобрел даже глагол «пастерначит в огороде». Когда в любовной лирике появляется Брамс, начинаешь увлеченно разбираться, что именно так поразило автора. Выясняется, интермеццо номер 3, опус 117. В стихах речь идет об исполнении Генриха Нейгауза, чья жена тогда еще не ушла к Пастернаку. Я эту вещь воспринимаю в трактовке Глена Гульда. Нейгауз мягче, плавнее, именно лиричнее. Гульд — акцентирование, определение, проще, что понравилось бы, возможно, позднему Пастернаку, но запись Гульда сделана через 4 месяца после смерти поэта. Музыка и любовь — сочетание куда как традиционное, однако автор не дает забыться, и здесь тоже немедленно возникает быт. Мне Брамса сыграют, я вздрогну, я сдамся, я вспомню покупку припасов и круп. У Пастернака не было ни кокетства, ни склонности к юмору. Если он ставит любимую фортепианную пьесу рядом с крупой, значит, они рядом и стоят. Что правильно, не снижение, но сопряжение. Прошло ночное торжество, забыты шутки и проделки, на кухне вымыты тарелки, никто не помнит ничего. Искусство вообще прежде всего память, мать всех мус мнемозина. В этом одноприродность искусства и религии, ориентация во времени. Создание системы координат. Надо помнить, как был сыгран Брамс и что было в тарелках. Суть торжества в этом, а не в идее торжества. Все жизненные проявления — ритуал. Культура — последовательность обрядов. Поэзия — порядок слов. Религия — миропорядок. Последнее дело — гадать о побудительных мотивах поэта, если поэт не сообщил об этом сам. Но современниками и последующими поколениями стихи Юрия Живаго, написанные в 40-е и 50-е, советские 40-е и 50-е, ощущались протестом христианской культуры против языческой дикости, аргументом в пользу интуиции и метафизики против рационализма и наукообразия, лежащих в основе нового порядка. Речь, понятно, о чутких современниках. Пастернак в 48-м осмелился прочесть в Политехническом музее 2 стихотворения из Живаго, в том числе такое, безусловно, религиозное, как «Рассвет», «Ты значил все в моей судьбе». Очевидец вспоминал, одичание было настолько глубоким, что огромное большинство просто не понимало, кто тот, к которому обращается поэт. Зато все всегда хорошо понимали, что порядок должен быть один на всех. На второе место отходил даже вопрос, чем занимается в одиночестве поэт. На первом было «чем-то в одиночестве». Начиная с 30-х, Пастернаку уединиться не давали, твердя на все лады. продолжает пропускать в советский воздух свой замкнутый идеалистический мирок только через трещины в форточке. Вы живете в комнатном мирке. Продолжает жить в пресловутой башне слоновой кости, изредка высовывая из форточки свое удовлетворенное лицо. Асеев, Безыменский, Аутаузен, Кершон, коллеги. Это мы говорим пастернаковский микрокосм, а они — душный камерный мирок пастернаковской музы, куда не позволяли даже поставить рождественскую новогоднюю елку. Елочный запрет в СССР длился с 29 по 35 годы. Коллеги тоже бывали по-своему чуткими современниками. Анализировали вдумчиво, не только однообразно бранились. Тезис из «Поношений 30-х» «живет в строю старых видений и ассоциаций, ставших его интимным внутренним миром», сейчас кажется парафразой слов самого Пастернака 50-х. В конце жизни он писал Варламу Шаламову, сыну священника: «Я стараюсь изложить в современном переводе на нынешнем языке хоть некоторую часть того мира, хоть самое дорогое. Но вы не подумайте, что эту часть составляет евангельская тема. Это было бы ошибкой, нет. Но издали, из-за веков, отмеченное этой темой тепловое, цветовое, органическое восприятие жизни». Исключительно важное свидетельство. Христианство Пастернака в первую очередь культурное. Евангельские сюжеты — метафоры. Обращение к Писанию есть обращение к общечеловеческому опыту, забытому и презренному в окружающем обществе. Именно отсюда такое сгущение быта в евангельских стихах. Уборка и ведерко, огород и маринад — все миропорядок.
Петр Вайль. «Стихи про меня». Читал автор. Следующий фрагмент книги слушайте завтра в программе «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, а теперь мы переходим к заключительной вашей персональной рубрике. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о той музыке, что звучит сегодня в нашей программе.
Сегодня мы слушали фрагменты пьесы «Вайян», и сейчас послушаем, надеюсь, у нас хватит время целиком, пьесу и ее первый танец с альбома Михаила Альперина, который так и называется «Ее первый танец». Михаил Альперин родился в 1956 году, окончил музыкальную школу в Каменец-Подольском, после чего поступил в Хмельницкое музыкальное училище. Музыкальную карьеру он начал в джаз-оркестре «Букурия» в Кишиневе. Наши слушатели более старшего поколения, наверное, помнят этот весьма популярный в советское время эстрадно-симфонический коллектив. Так тогда назывались подобные оркестры. С 80-го года он играет в кишиневском ансамбле «Кварта», который был организован Симоном Ширманом. Это был первый джазовый квартет в Молдавии. Уже тогда они привлекли к себе внимание тем, что играли джаз с молдавскими народными мелодиями. Позже это направление стало называться этно-джаз. В 83-84 году Михаил Альперин играл в ансамбле «Арсенал» Алексея Козлова, который стал кузницей, так, кажется, говорили в советское время, для очень многих молодых музыкантов. Если вспомнить, кто прошел через «Арсенал», то это практически ныне созвездие отечественного джаза. После «Арсенала» он организовал дуэт с Симоном Ширманом, и они играли несколько лет вместе на различных фестивалях. Практически не сохранилось, к сожалению, записи этого дуэта. И затем было организовано легендарное Moscow Art Trio, то есть московское художественное трио, которое организовали Михаил Альперин, фортепиано, Аркадий Шелклопер, валторна, и Сергей Старостин, вокал и русские народные духовые инструменты. Московское художественное трио, наверное, до сих пор самый известный за рубежом российский джазовый ансамбль, хотя, в общем, российским его можно назвать уже с некоторой натяжкой. Альперин живет в Норвегии, Шелклопер живет в Германии, и только Старостин по-прежнему живет в Москве. Но по духу, по мелодиям, по образу мышления это по-прежнему российский коллектив. Они выступают на самых разных фестивалях, записывают самые разные диски в самых разных жанрах. Недавно вышел их альбом, записанный с норвежским оркестром. Он вышел совсем недавно. Но, кроме того, Альперин продолжает сольную карьеру, периодически записывая и выпуская сольные авторские альбомы. Последние 10 лет подобных релизов не было, и вот только сейчас появился альбом «Ее первый танец» на легендарной немецкой фирме ESM, которая и выпускает практически все альбомы Альперина. Мы послушаем сейчас пьесу «Ее первый танец», на которой звучит помимо фортепиано Михаила Альперина еще и валторна и флюгельгорн Аркадия Шелклопера.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Режиссер Илья Бабчинецкий. Ваши замечания и предложения посылайте, пожалуйста, по адресу свобода@mail.ru. А мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda
right now seems unilateral. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество – дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».